Мы представляем вам новый цикл передач под названием «Толковник». Согласно словарям, толковник – это устаревшее слово. Означает оно «толкователь», «комментатор». Глагол «толковать», в отличие от этого слова, иногда еще встречается в нашей речи, особенно когда мы говорим о Священном Писании. Но смысл этого слова раньше был шире. В словаре «Дали» мы читаем: «Толковать – это не только объяснять, как мы привыкли, а рассуждать о чем-то, переговариваться, беседовать, разбирать дело, выводить догадки и свои заключения». Мы будем выбирать интересные слова, понятия, термины, явления по алфавиту, начиная с буквы «А», и толковать о них с нашими гостями. Вы, дорогие братья и сестры, тоже можете принять участие в выборе слов для бесед с нашими гостями в цикле «Толковник». Для этого вам нужно отправить СМС со словом, о котором вы предлагаете поговорить, на номер +7 912 226 93 47. Сегодня мой собеседник, поэт, священник Сергей Круглов, клирик Московского храма Воскресения Славущего в Брюсовом переулке. Сегодня хотелось бы поговорить с вами, отец Сергий, не столько об атеизме, потому что как философская мысль, как течение и так далее, это, я думаю, мало кому интересно на самом деле, а поговорить об атеистах. Вот мы с вами принадлежим к поколению людей, выросших в атеистическом государстве, но вряд ли мы получили атеистическое воспитание. Не знаю, как вы, но я атеистического не получала.
Я тоже.
До своего обращения к вере, ко Христу, вы считаете, что вы были кем? Атеистом или кем?
Нет, ни в коем случае. У меня не было впрямую религиозного, конечно, никакого воспитания, поскольку там мои дедушки там были все коммунистами и все такое. И ничего церковного не было. Я вырос в Сибири, на Ангаре. И там не было храма, у нас в Богучанах, в селе Богучанах, где прошло мое школьное детство. Даже наоборот, как-то вот, если встречались какие-то упоминания о религии, то очень редкие и больше негативного такого плана. Ну, не в смысле атеизма, конечно, такое народное, житейское. Скажем, были такие, вот все время вспоминаю, были такие коробейники, которые ходили, продавали разные картинки. Они почему-то представлялись глухонимыми, там, перефотографированные разные календарики, какие-то там котята, там, всякие розочки, какие-то там, Гойко Митич такой раскрашен, какие-то карты порнографические, из-под полы это все продавали. Вот, и там же были иконки, тоже раскрашенные от руки. И вот к ним было такое же отношение, как вот ко всему остальному, что это что-то такое запретное, но манящее, интересное, но совершенно непонятное. Вот, или... Скажем, у нас на улице, где я вырос, жил баптист. Вот это слово «баптист» это звучало страшно, просто как вампир, враг народа, там, пятая колонна, жидобандеровец. Это все в одном флаконе, если смешать, вот получится что-то такое отношение.
Ну, 60-е годы их же гнали не хуже, чем православные.
Это да, но здесь-то никаких гонений не было, просто отношения людей. Причем это был самый красивый дом на улице, самый замечательный. Это, там было 6 там, детей в семье. И сам этот вот хозяин семьи, он работал с утра до вечера, и дети его помогали ему. То есть это была идеальная, замечательная семья, до которой очень многим жителям улицы было далеко, до такого вообще уровня жизни, вот имеется в виду нравственной жизни. Но тем не менее, вот это клеймо баптист, что вот он такой сякой, что там, не знаю, едят там, может, детей или там пионеров душит красными галстуками подача. Вот это было. В общем-то, об этом религия никогда не задумывалась, но в существовании Бога никогда не сомневался. Ну, и как и многие, затем подрос, поскольку все мы читали беспорядочно, много. Вот, мы привыкли этим гордиться, на самом деле, я думаю, что гордиться особо нечем, просто не было компьютеров, там видео не было, не было лишних соблазнов, поэтому мы все много читали. И читали, конечно, там попадались там словари атеисты и всякие такие вещи, где мы вычитывали между строк, это уже стало общим местом. Ну вот поэтому здесь вот как-то так. То есть, а специально атеистического воспитания нет, конечно, не было.
Ну, скорее формировалось такое отношение снисходительно пренебрежительное или какое-то. Ну, вот что-то где-то за рамками нормальной жизни, это что-то.
Да, вот в моей семье, где я вырос, там вообще ничего религиозного никогда не упоминалось.
Ни за, ни против, что
называется. Это не как-то. Вот, а все, что касается Бога, просто впитывалось из книг, из окружающего мира, из его красоты, вот из чего-то, откуда-то, по неведомой благодати Божией.
Ну, вот у вас замечательное такое эссе об атеистах, мне очень понравилось, и я хотела бы, чтобы в конце нашей беседы вы вот эти стихи свои об атеисте прочитали, но у вас там есть такая некоторая попытка классификации атеистов. Она именно попытка, потому что человек верующий не может не понимать, что каждый человек – это индивидуальность, и он не сводим ни к каким классификационным признакам, но все-таки вот если попробовать, вот те атеисты, которых вы встречали, те атеисты, с которыми вы сталкивались, так скажем, не лично, а как с писателями, поэтами, учеными, о которых вы знаете, вот как бы вы их разделили на некоторые категории, условно, конечно.
Сегодня, кстати, память такого замечательного атеиста, сегодня день кончины Михаила Ильиновича Гаспарова, замечательного филолога, переводчика всего. У меня был такой, был стих про него. «Желтый облетает пястью лест, лет с березы лист, ветви свиста не хватает, умер честный атеист». Я не знал, что он был крещен перед смертью, но потом впоследствии знал, что незадолго до смерти отец Георгий Чистяков его крестил. Есть замечательное поколение советских атеистов, я бы их назвал стесняющимися атеистами, которые как-то предпочитали не особо разглагольствовать о Боге напрямую, то есть там, не о богословских материях, и старались не особо трогать материи церковные, то есть церковь и ее жизнь, люди, у которых отвечало какое-то внутреннее благородство, у которых были, конечно, какие-то свои убеждения или, может быть, свои мучения и терзания, но они наружу их не показывали. Люди, в которых вот это естественное человеческое благородное начало было еще живо. Это как раз то, чего не хватает нашей современной жизни. Вот эта человеческая ступенька, которую мы все время пытаемся перепрыгнуть и спрыгнуть на христианскую, я имею в виду церковных людей, вот она у нас очень сильно повреждена. Вот есть атеисты, мучающиеся, терзающиеся, такой вот Ницше, который мечется по космосу, там рвет на себе волосы, у него молнии летят отовсюду, он предъявляет претензии к Богу, как ребенок предъявляет претензии к матери. И отрицает ее, что она есть, и вообще отрицает, что она жива, отрицает ее попросту. Просто потому, что очень к ней привязан и не может без нее жить, просто вот у него какой-то с ней конфликт нерешенный. Может быть, просто конфликт внутри самого себя. Вот такие атеисты очень близки мне всегда, потому что это люди неравнодушные, люди, которые, про которых Христос сказал, что недалек ты от Царства Божьего. Люди, по крайней мере, есть известные слова искренность и истина не одно и то же, да? Но вот их искренность, она близка к истине. Такие атеисты, конечно, их, собственно, атеистами трудно назвать. Есть люди, которые пока еще такие, ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряс, как это говорят. Они атеисты просто, в силу того, что их никто не спрашивал про их вероисповедание. Они как бы вот привыкли там на заднем плане сознания считать себя атеистами, но у них пока не произошло с какого-то события, которое бы явно выявило либо их отрицание Бога, либо их того, что они хотят искать Бога.
По сути, если со многими атеистами поговорить так серьезно, выяснится, что они на самом деле не атеисты, а агностики.
Прежде всего выяснится, что мы должны при каждом таком разговоре выяснять значение терминов, которые мы будем использовать в разговоре. Что мы имеем в виду под словом «Бог», что мы имеем в виду под словом «Церковь», вот против чего конкретно именно мы протестуем, или наоборот, что мы приветствуем, что мы собираемся защищать. Как говорят, попы есть такая профессия, Бога защищать, да, апологетика. Тогда действительно выясняется, что человек вовсе не атеист, вовсе не богоборец, там уж тем более несознательный, а у него просто какие-то, может быть, претензии к церкви, может быть, к каким-то церковным людям, которых он встретил в своей жизни, или к чему-то, к какому-то явлению в жизни, которое, может быть, впрямую даже к церкви не относится, но он привык считать, или, скажем, там, СМИ его, там, масс-медиа убедили, что это относится к церкви, или просто образ вот такой витает в воздухе. Все же папы жирные ездят на мерседесах. Человек, может быть, даже не одного. Или вот как у нас в православии говорят, очень многие боятся католиков и ненавидят. Ух, они такие сякие, рикики, католики. А когда спрашивают, а ты вообще когда последний раз с католиком-то живым общался? Выясняется, что человек его в глаза никогда католиков не видал. Там в сибирской деревушке живет бабушка, которая знает, что католики – это враги народа. А чего они враги? Зачем враги? Вот ее так научили. Вот такой стереотип, летающий в воздухе. Откуда-то подчеркнуты, как вот бациллы летают, вот они из воздуха подчеркнуты. Вот такая история. И в конце концов, да, стоит поговорить. И здесь все-таки главное различие лежит не в том, там, атеист человек, не атеист. А во внутреннем, обычном человеческом, способен ли человек к диалогу или не способен? Слышит ли он только себя? Способен он меняться?
К диалогу, прежде всего, с другим человеком?
Да, и с другим человеком, и с Богом, вообще к диалогу. Или человек способен только к монологу, то есть он видит только вот, только то, что он хочет видеть. Вот это очень важно. Если человек способен слышать что-то, он открыт в какой-то мере, значит, еще не все потеряно, значит, все будет хорошо. А вот самые, конечно, гадкие из атеистов – это те, которые закрыты уже. Их, конечно, жалко больше всего. То есть люди, которые не отрицают. Люди, которые, да мы же крещеные, мы же в церковь ходим, мы по праздникам, да. Вот. Ну, начинается обычно даже стереотип есть такой. Да, я же в советское время-то родился, уже нельзя же было. Ну, вот, зато у меня бабушка была верующая. У меня бабушка была такая верующая, она была, как же это слово, у меня бабушка была божественная.
Или церковница там
как-то. Церковница, да, божественная, или церковница, да, вот она там, и описывается бабушка, замечательное описание бабушки идет. Хорошо, давай про бабушку закончим, а ты-то кто из себя? Ну как, кто так, вот бабушка же у меня, я же все, я не отрицаю, да, вот я по праздникам свечки хожу ставить, и все. Вот в этой среде бывают воинствующие атеисты. То есть, либо это цинизм, либо это такая вот укрепленность только в материальном, такая вот уверенность, что вот я-то умею жить. Я знаю, как надо жить, а вот там что. То есть такие люди любят поучать других, как надо жить. Они и любят и обличают там церковь, хотя совершенно ни разу не были. Вот. То есть люди, которые с трудом слышат собеседника и совершенно не хотят менять свои взгляды. Вот у них уже сложились какие-то взгляды такие свои. С ними труднее всего.
При соцопросе да. Человек может сказать, что он православный. Из да, этого да, вот да. Эти цифры страшные складываются.
Да, дома там у него могут висеть иконки, он может красить там яйца на Пасху, там, заходить в храм и все. Вот такие люди даже бывают в храмах, такие люди даже иногда, такие даже вот люди, будучи бизнесменами, на первых порах своего, так сказать, жизни, да не только на первых, иногда любят даже помогать храму, они любят помогать батюшке, они любят жертвовать на храм, там что-то какие-то строятся, местные проекты, все. Таких людей даже иногда награждают церковными наградами, и такие люди встречаются. Такие люди нередко встречаются среди духовенства.
Вот что для вас, отец Сергий, атеизм? Это такая ущербность, инвалидность духовная, интеллектуальная? Или это трагедия? Или это может быть в каких-то случаях? Ну, вы уже, в общем-то, об этом сказали, я уже развиваю мысль, как у... Часто цитируемо Бродского в этом случае, что это свинство, неверие, слепота, чаще свинство. Так вот, для вас прежде всего, вот атеист,
вот
это человек...
слепота и свинство, про которое говорит Бродский, это вот как раз относится вот к людям, у которых есть вера, которые, ну, скажем так, люди, которые, говоря языком библейским, поклоняются идолам. То есть они не отрицают, что есть Бог, но Бог у них, на месте Бога у них не настоящий Бог, а какая-то подделка. Деньги, житейский успех или еще что-то там вот такое, такого рода.
Ну, в этом случае, наверное, очень часто ошибаются те православные, да, которые четко делят мир на людей верующих и неверующих. У них очень строгое такое разграничение. Вот это мы, верующие люди, это церковь, храм, а вот это так называемые мирские люди. Вот они, неверующие, мирские, к ним можно относиться или с каким-то презрением даже, которое человек сам не осознает, либо в лучшем случае с жалостью, снисходительностью. При этом к неверующим четко относятся только те люди, которые себя таким образом позиционируют. Они могут быть сколько угодно прекрасными людьми, добрыми, там, заниматься благотворительностью и так далее, но если человек говорит, что он неверующий, или если он не посещает храм, он четко относится вот к этой категории «мирские люди», то есть люди, которые вот, принадлежат какой-то очень страшной категории, очень неприятной, которые... Можно, конечно, общаться, но, так сказать, вынужденно, да, вот, ну, надо как-то с ними взаимодействовать, с этими людьми, но мы себя заставим. Вот как, по вашему наблюдению, вообще люди православные относятся к неверующим, к атеистам, как они с ними общаются? Опять же, какие существуют варианты такого общения?
Ну, как-то часто считается, что вот, если к какому-то понятию прилепить эпитет православный, то это что-то объяснит. На самом деле это нет, ничего не объясняет. Это обыкновенные, это, скажем так, типы поведения людей, которые встречаются везде. Ведь церковь и общество неразделимы. Какая у нас Россия, такая церковь. То есть как, люди, которые ходят по улице, они же приходят в храм. И все, что происходит в церкви, оно все имеет очень многое очень многое, по крайней мере, из наших болючих вопросов, оно имеет объяснение, коренится в обыкновенном человеческом, которое характерно для всех, для верующих и неверующих. И отношение вот к тем, кто иной, не такой, как мы, кто не принадлежит к нашей партии, к нашей церкви и так далее, ну, оно бывает разное. У православных людей самые разные отношения. То есть вот то отношение, про которое говорите вы, оно вообще характерно по отношению к чужаку.
Говорят, ксенофобия только религиозная, да?
Да, которая встречается везде. Вот, да, он хороший человек, это все на свете все. Но если партия скажет надо, если взлетит красная ракета, мы выкопаем ружье и пойдем убивать его, потому что он неверующий. Он не наш, он чужой. И вот эти трагедии происходят сплошь и рядом, как мы знаем. Вот это разваливаются семьи, там разбиваются люди, дружба, так называемые, распадаются и все. Вот, отношение к неверующим, ну, конечно, иногда доходит до каких-то совершенно там ужасных эскапад, что вот неверующий человек, это вообще не до человека, это ундерменш какой-то там.
Животное даже говорят.
Да, с ним вообще нельзя общаться и все. Вот, а и, ну, как-то совершенно выпадают из внимания говорящих все это. Простые слова апостола Павла, вот, например, да, что неверующий муж спасается верующей женой. В конце концов, ну, значит, неверующий. Люби его, молись за него, то есть будь с ним, бери его на себя, и он станет верующим. И вот здесь, по-моему, время перейти вот к предыдущему вопросу, который вы упомянули, что для вас атеизм. Трагедия, да, то есть это семейная трагедия, прежде всего. Бог отец, и люди – это дети. Гены Божьи есть у каждого человека. Но мы дети... Не то, что брошенные, мы дети, которые детдомовские дети. Мы родились далеко от отца с матерью. Мы знаем, что детдомовский ребенок знает, что у него мамка где-то есть. Но он никогда с ней не жил, он ее не видел. Он хочет ее найти, он не может ее найти. Он ее чувствует.
Иногда ненавидит.
Да, у него там какие-то вот, были мечты, например, вот у него, что вот мамка такая, меня сейчас возьмет домой. А когда он реально оказывается в реальном доме, в настоящем, оказывается, там жизнь совсем другая, там другие правила и все. И сама мама выглядит не так. А еще оказывается, что семья многодетная. Я думал, что я того родителя один, любимый. А оказывается, вон сколько много. А что это ты Ваську на колени берешь? А что это ты там Машку погладил? А вот они такие, они сякие. Вот это типичная семейная атмосфера. Дети капризные, сопливые, дрочливые, ябеды там, друг с другом вот это все. И кипит. Вот это церковь. Церковь – это дети, которые дома. И поэтому в глубине любого атеизма лежит трагедия, лежит трещина вот этих отношений человека и Бога, именно семейных отношений. И когда атеист... страдающий, метущийся, да, вот мы упомянули Ницше там или кого-то из них, который вот яростно, вот Бога нет, да, он бежит за ним, за Богом, дергает его за полы и кричит, почему это тебя нет? Эта трещинка, ранка еще живая, она еще корочкой не затянулась, она болит. А вот когда затянулась, вот рука неправильно срослась, да, выражение. Вот она срослась еще неправильно, и теперь уже исправить ее трудно. Ее можно исправить, но мы знаем, как хирургам бывает мучительно переделать конечность, которая срослась неправильно. Это надо ее заново ломать, это все мучительно и больно, все очень трудно. Можно, но трудно. И вот здесь тоже. Вот когда ранка срослась, она затянулась какой-то коркой, то есть человек научился жить сам. Он понял, хорошо, мать меня бросила, отец меня бросил, все, я одинокий, я буду жить сам. И вот он научился жить сам. Он успокоился внешне, по крайней мере. Он теперь больше не бунтует. Он научился жить сам. Он не оскорбляет верующих людей. Он там все. Он просто все отвечает. Нет, Бога в моей жизни нет. Его нет вообще. Я живу сам. Вот видите как. И такие вот, это бывают очень яркие люди вот, из этой породы людей, которые вот это вот, живут так. Говорят, ну какой Бог? Ну что, надо просто жить вот, по-человечески. Я даже знаю одного по живому журналу сталкивался еще. А сейчас все в Фейсбуке сидят, скоро что-нибудь новое наступит. А в живой журнал зайдешь, там вообще какая-то тишина, как ромашковое поле боя, заросшее раком, всякими лопухами ромашки. Тихо, спокойно все. Я даже знал одного убежденного сатаниста. То есть, на мой взгляд, это действительно настоящий сатанист. В том смысле, что он ну, не из тех, он, конечно, которые по ночам там кошек там режут, там всякие места устраивают на кладбище, то есть подростки, потерующие, окружающие. А вот действительно убежденный такой, то есть начитавшийся там Лаве и все там. Значит, воля у него на первом месте, и все. У него есть своя антропология. То есть он совершенно спокойно, он считает, что люди должны, да, относиться друг к другу уважительно, потому что это удобно. То есть этика, она придумана не просто так, а как способ жить и не перебить друг друга, вот и все. То есть он не призывает там друг друга поедать и убивать. Но тем не менее Бога, он абсолютно отрицает, что Бог вообще есть в системе мира. Ничего такого нет. Там какие-то христианские ценности, все это выдумки. Вот. А вот есть такие даже люди. То есть довольно яркий, талантливый человек, но который вот научился все, прижился сам. Ну, я думаю, что это все до поры до времени, потому что гены Божии живые в каждом человеке. Рано или поздно все станет на свои места.
А знаете вы примеры хорошего общения? Вот мы говорили о том, что люди верующие часто вот как-то с пренебрежением относятся вот к атеистам. Не, а вот хорошие примеры есть?
Дружные, рядом,
многолетние и так далее.
Сплошь и рядом. Почему бы нет? У меня очень много, намного людей, друзей, знакомых, которых, ну, скажем так, церковными людьми не назовешь, там, скажем так, но которым при этом не приходит в голову там высмеивать меня или морщить нос презрительно там, или цинично от того, что я, например, там, не просто верующий человек, что я там священник. Очень много семей таких, в которых, ну, один из супругов ходит в храм, верующий, другой относится к этому уважительно, но сам не спешит. Есть такие, конечно, много, может быть, даже больше других семей, в которых верующая половина пытается на аркане затащить неверующую, так сказать, свою половину, в кавычках, до сих пор вспоминаю. В 90-е годы был такой период, помните, когда все боролись с НН, печатью антихриста. И вот одна дама там очень активно боролась с этой печатью антихриста и сетовала на своего мужа, потому что он неверующий. Она там со всем этим боролась. Ну, то есть не только с этим, там целый комплекс воззрений. Вот пока не обратил внимания, наверное, на простую вещь. Говорит, скажите, вы живете вот с мужем со своим, он у вас там бизнесмен, да, у него есть ИНН, он храм не посещает и все на свете. Вы живете на его деньги. Всю эту свою пропаганду он вас содержит. То есть воззвание к простой человеческой логике, к простой человеческой совести в данном случае возымело свое действие. То есть женщина устыдилась. Ну, потом, конечно, у нее эти все тараканы из головы выползли, к счастью. Вот. Но бывают такие, которые не дают тараканам расползтись. Они там их культивируют, кормят, устраивают тараканьи бега, то есть они живут этим всем. Поэтому вот есть и такие. И есть нормальные примеры, когда люди спокойно живут, сосуществуют. И вне зависимости от их вероисповедания, вне зависимости от того, верующие они или неверующие. Даже противоречия и стычки, которые иногда неизбежно возникают, они не приводят к тому, что люди эти становятся врагами. Тогда они могут друг на друга где-то подтрунивать, они могут, ну, обходить молчанием какие-то вот вопросы, но тем не менее могут вполне мирно существовать и даже дружить. Ну, просто много таких случаев.
Ну, православные люди часто, мне кажется, чувствуют себя просто обязанными в общении с атеистами или неверующими постоянно их как-то обращать. Ну и чувствуют, может быть, даже какое-то появляется у них ощущение вины, если они этого не делают постоянно. Что, как это так? Человек погибает, ему грозит ад, а я тут с ним буду там о бытовых проблемах разговаривать или литературу обсуждать. Получается, что я, значит, вот какой же из меня друг, какой же из меня близкий человек, я должен с ним что-то сделать.
Вот, да, это да. Вот никак в покое оставить не могут. С одной стороны, это вполне понятно, потому что, как сказано, опять же, апостолом, горе мне, если не благовествую. Вот обязанность проповедовать Евангелие, она дана каждому христианину. Есть такая, да? Вот, но что такое проповедовать Евангелие? Вот, что это такое означает? Вот здесь уже начинается все вопрос. То есть человек себе довольно узко представляет, что такое проповедь Евангелия. Вот он иногда считает, что проповедь Евангелия – это вот ходить всех людей, дергать, тащить в храм и так далее. Проповедь Евангелия – это прежде всего проповедь Христа. Вот митрополит Антоний Суровский сказал замечательные слова, которые очень часто цитируют, и которые, цитируя, мы довольно редко применяем в своей собственной жизни. Он говорит, что лучшая проповедь Евангелия – не может никто прийти ко Христу, если он не увидит свет Христов в лице другого человека. Это просто быть собой, то есть любовь и жизнь во Христе. Вот это вот проповедь Евангелия есть. То есть, когда человек сам живет, когда он сам увлечен, когда он сам любит Христа, тогда другим становится видно через него. Они могут это принять, могут не принять. Это такое проповедь. Это значит предложить. Наше дело предложить, их дело отказаться или принять. Вот и человек не может, конечно, христианин. Вот он чувствует этот посыл, что ему надо проповедовать. А как это делать, он не знает. Поэтому, конечно, все это превращается в какую-то карикатуру на проповедь. Живи, вот соблюдай сам. Вот, живи, будь христианином, и все. И достаточно этого. Если тебя спросят про твою веру, вот тогда говори. Вплоть до бытовых проблем. Вот, батюшка, вот там настал великий пост там, или еще какой-нибудь рождественский пост, вот меня там позвали на день рождения, вот туда-сюда, вот как же я пойду.
Самый популярный.
Там же все ведь скоромное кругом. Ну, как уже вообще быть? Вот страшная вообще проблема. Человек вот стоит, как курица перед меловой чертой, перед этой проблемой. Какая проблема? Ну, пришел ты, сел за стол. На любом столе есть хлеб, можно найти картошку, огурцы. Тебя же никто не заставляет там трескать колбасу там и жареную свинью. Но сделай это так, чтобы не акцентировать на этом внимание. Ты не можешь понять, как можно не акцентировать внимание вот на этом аспекте поста, потому что других аспектов поста ты сам не знаешь. Потому что ты сам сакцентирован именно на еде. Вот, на этом. В общем. Для тебя пост и вообще православие очень для многих людей сходится вот, ну, к кулинарным каким-то вещам. 1125 рецептов постного поста и так далее. Я умираю, дети мои, завещаю вам свой инстаграм, в котором 1500 фотографий там, постной еды. То есть на каком уровне мы находимся сами, по тому уровню мы судим и других людей. Вот считаем, что для нас вот этот пост – это какая-то проблема. Поэтому вот это отношение к жизни, оно просто говорит о нас самих очень много.
В советское время был батюшка такой, отец Сергей Желудков, вот он предложил такой термин, такое выражение «христиане воли» в противоположность христианам веры. То есть это такие анонимные христиане, люди, которые себя христианами не считают, не позиционируют, но живут по христианским заповедям, и фактически, как считал отец Сергий, вся их жизнь устремлена именно ко Христу. Просто они не умеют назвать, не могут назвать его по имени. И известна его очень интересная переписка с его другом, атеистом, ученым Кранидом Любарским, правильно я говорю? Из которой, опять же, можно почерпнуть много интересного о том, как строить диалог с атеистами, верующему человеку. Вот как вы относитесь к такому термину, как христианство воли, христиане воли?
Я понимаю, о чем идет речь. Единственное, что я не стал бы ограничивать это какими-то терминами, по той простой причине, что, ну, как говорил Мандельштам, не сравнивай, живущий не сравним. Когда мы начинаем все это запаковывать в какие-то термины, в какие-то определения, неизбежно начинается механизм вместо живой жизни. Все случаи в жизни совершенно разные, уникальные, их нельзя даже сравнить никак. Ну, это ладно, это, ну, пускай христиане воли, мы просто, чтобы понять, о чем идет речь. Мне представляются эти люди, их нельзя вот запаковать куда-то, потому что они находятся в процессе, в движении, вот в прыжке. Вот как у апостола Павла, вот Царство Божие уже пришло, но еще не пришло, уже, но еще нет. Вот эти люди на пути ко Христу, они на пути к Нему, но еще не знают Его по имени. Они только-только на самом пороге, они только-только вот в самом преддверии.
Они сами могут считать, что они уже...
И поэтому в этом случае всегда полезно помнить, что жизнь человека не кончается, что она только-только началась. Жизнь как река, она
Сколько
течет.
Сколько бы ему ни было лет?
Какая разница, человек живет вечно вообще. До смерти, после смерти. Смерть – это просто одно из событий в череде жизни, как мы знаем. Жизнь – это река. Мы очень часто считаем какие-то вещи, или которые мы хотим доказать, или которых мы хотим добиться, или какие-то проблемы, которые мы хотим разрешить, например, проблему там, верующих и неверующих, что вот это какая-то проблема крайняя, самая важная, вот она, в нее как в точку сошлись вот все перспективы. То есть вот... А на самом деле мы загоняем жизнь в тупик, у которого нет выхода. Вот если вот это не разрешить, настанет конец света. А если это разрешить, то будет для всех счастье, будет там ответ на все вопросы, будет вечный двигатель построен, и все, и счастье для всех и даром, никто не идет обиженным. На самом деле таких вопросов, таких вещей на свете не бывает. Жизнь всегда течет дальше. Ну, не пришел человек сегодня ко Христу, но он завтра придет. Как завтра? Он уже, ему 92 года, он уже лежит на смертном одре. Все, конец света. Как конец света? Вы же христиане, вы же знаете, что после смерти, что смерть это не конец. А как он там? Ну вот как он там вот будет? Как он тогда обретет веру вот после смерти? Да откуда я знаю? Во-первых, ты же батюшка, ты должен это знать, что я профессия. А во-вторых, я хочу знать. Вот ты мне немедленно объясни. Я не могу жить, если не узнаю. Вот это уже, конечно, понятно. Но я не могу тебе объяснить, потому что я сам не знаю. Я верю и чувствую, что так будет. Что рано или поздно человек, который живет в сторону Христа, ну или как у нас говорят, идет в эту сторону, или не можешь идти, ползи, или хотя бы лежи в ту сторону головой. Вот рано или поздно он к нему придет и найдет его. Помните в последней битве у Льюиса?
Да,
воин, который думал, что он служит этой жестокой богине Таш, а на самом деле вот он служил славно, потому что все его стремление было в ту сторону. Вот это очень тонкая материя, потому что если вот это все формализовать, если вот на вот это вот уловить, вот это остановить мгновение, ты прикажешь, в текущий момент вот это уловить и сказать, ага, хорошо, хорошо, вот давайте из этого выведем механизм поведения, давайте вот алгоритм найдем, давайте сейчас вот мы так и будем поступать. Зачем тогда все? Тогда можно просто жить куда-то и считать, что ты и живешь в сторону Христа. Ну, знаменитое христианство без церкви. Зачем тогда это все? Надо обряды и все. Надо просто вот верить в Христа. Бог ведь у меня в душе. И вот тоже знаменитое выражение, с которым мы, которое нам известно, с которым мы, ну, не то что боремся, но знамя непререкаемое.
Без посредников.
Это другая крайность. Mm-hmm. Христианство без посредников. То есть вот если все это формализовать, то получаются какие-то отвратные вещи. Это живая жизнь. Ее нельзя вместить ни в какие рамки. Если человек живет в сторону Христа, он рано или поздно к нему придет. Помоги ему лучше сейчас прийти. А вот как это сделать? Если его тянуть на аркане, на веревке в церковь, будет ли от этого толк? Известно, что невольник не богомольник. И просто человека надо любить. Вот главное, чего Господь хочет, чего он добивается. Да? Любить Бога и любить ближнего, как самого себя.
Вы употребляли слово «богоборчество». А вот атеизм равен богоборчеству или нет?
Богоборчество имеется в виду борьба с Богом или борьба с религией?
Ну вот да, богоборчество тоже имеет ведь очень разные стороны, и оно бывает разным. Если мы вспомним Ветхий Завет, да, есть богоборчество Каина, было богоборчество Якова. Это совершенно разные вещи,
да,
и тоже
да.
Богоборчество Иова. Может да. вообще богоборчество быть, может в нем быть какой-то высокий религиозный смысл?
Ну вот это как раз тот смысл, который был в помянутом вами богоборчестве Иакова.
Просто для нас это всегда с минусом. Богоборцы это
да,
все с минусом.
Да, и богоборчество там. Иова, все, ведь Бог отец, а люди это дети. Вот смотрит маленький ребенок на старшего, как он смеет привлекаться с отцом. Один такой робкий, зашоренный, все. Как ты можешь с ним так говорить? Это нельзя этого делать. Это что, тебя сейчас накажут? Не смей. Вот примерно такое отношение у нас вот к такого рода богоборчеству. То есть здесь важны мотивы человека. Для чего, почему он борется с Богом? Он борется с Богом, чтобы выяснить, установить что-то, что, чему, как кажется, Бог мешает. Чтобы настоять на своем «я», или чтобы устранить Бога из жизни, он выпихивает его, уйди, уйди, я хочу остаться один, и все, я не хочу, чтобы ты был здесь. Вот как подросток, да, в комнату которого приходит родитель, он боится, вдруг они там полезут ко мне в компьютер смотреть, или там полезут ко мне там в портфель вытащить дневник, где что-то записывают, там начнут интересоваться моей жизнью. Это естественно в период, в пубертатный период отношения. Вот. Или он борется с Богом за что-то, это вот какое-то временное недоразумение, когда он считает, что вот Бог в лице, например, религии, мешает ему, ну, помогать человеку там, или еще что-то делать такое, какие-то хорошие дела. То есть, в принципе, человек делает Божье дело, но по временному недоразумению считает, что с Богом надо бороться, что Бог здесь мешает. Вот. Ну, как, например, во времена революции считали, что попы мракобесы, что они пьют кровь народную, их надо устранить для светлого счастья человечества. Ведь были очень много людей, которые искренне так считали. Папы Корчагины всякие были, там, такие люди, как в фильме «Разман коммунист».
Церковь ограничивает свободу человека.
Да, вопрос очень непростой. Зачем борется, за что борется человек? Или он борется за что-то настоящее, не ради себя, за что-то действительно высокое, подлинное? Или он просто хочет устранить Бога, чтобы Бог не мешал ему заниматься своими делишками какими-то. Тут очень много разных нюансов.
Ну вот у вас в вашем эссе, о котором я упоминала в начале, про атеиста, вот расскажите, пожалуйста, об этом вашем друге, который считает себя атеистом, но при этом соблюдает рождественский пост.
Да, бывают люди, конечно, которые ищут Бога, но которые вот это те, кого я упомянул в начале, это атеисты застенчивые, которые, во-первых, не хотят показывать какие-то своих внутренних, вот, своей внутренней борьбы, своего внутреннего мира. Не потому, что они там аутисты какие-то особые, а просто потому, что это люди в глубине своей очень благородные. Благородные и деликатные, они считают, что ну, нехорошо грузить своими проблемами других людей, потому что у всех людей очень много своих проблем. Вот как-то помогать людям, быть с ними в хороших отношениях и уважать друг друга, уважать мнение друг друга. Вот такие люди. Их довольно мало, но они еще встречаются. Мы иногда думаем, что их уже вообще нет, что мир совершенно выродился. На самом деле они есть. И вот я действительно вспоминал одного своего товарища, который действительно вот мучился. Он прочел немало книг по религии, по истории религии, самых разных и духовных учителей века сего, там, не знаю, всего на свете, начиная там, по-моему, от Хайдеггера и кончая там какой-то Кастанедой, самой попсовой. Но, тем не менее, человек, у которого вот это врожденное благородство, оно не позволило ему образоваться каше в голове. Он постепенно перестал читать всякие религиозные книги и редко как-то делился своими переживаниями, хотя был человек достаточно открытый, но он был весь настроен на то, чтобы помогать другим. Этот человек, про который я там рассказывал, у него там был собачий питомник для больных собак. Он там еще чем-то занимался, с какими-то детьми, с больными, вечно в какие-то скалы, там, в горы, в какие-то пещеры с ними лазил. Занимался вот каким-то там таким спортивным туризмом, с какими-то, не с больными, вернее, детьми, а с детдомовскими детьми занимался. Вот. То есть такой очень активный человек, сам по себе очень хороший, добродушный. И человек, который вот эти свои религиозные переживания, поиск Бога, вернее, он как-то так таил в себе. Он считал, что, и совершенно справедливо считал, это вот вещь, до которой, помню, о которой мы как-то раз заговорили, все-таки приходилось иногда разговаривать, поскольку я священник, тут уже, это как приманка. Каждый, кто есть священник, хочет с ним уже поговорить обязательно о каких-то таких вещах. Вот. Он считал, что про Бога, да, он был такой атеист, для которого вот поиск Бога был мучительным, но не стоял на первом месте вот сам по себе, что мне срочно надо найти Бога, срочно надо прийти в какую-то церковь, срочно в какую-то общину церковную, срочно какой-то там священный знак или знак креста там, или еще что-то на себя надеть. Он считал, что надо сначала нам свои человеческие проблемы решить, потому что ну, как мы можем искать Бога, там, думать о каких-то таких вещах, когда у нас тут такой бардак творится. Когда столько всего вокруг, когда люди мучаются, страдают, когда у нас жизнь там не устроена, когда мы должны вот как-то друг другу помогать. Вот, очень хороший человек. Конечно, он всей душой тянулся. Он тянулся к православию, ну, то есть вот к тем вещам, которые даны нашему народу уже там тысячу лет с лишним. Там вот, когда наступал пост, он начинал поститься. Ну, он объяснял, конечно, он вообще вел здоровый образ жизни. Старался такой человек спортивный. Всякие там диеты придумывал и все. Поэтому, когда он начинал поститься, на это никто внимания не обращал. Но мне было заметно, что что-то меняется в лице. Потому что было видно, что для него это не просто очередная диета, для него это действительно какой-то вот духовный момент. Вот. И он очень деликатно относился к тому, что вот я священник, православный. Он не лез, не интересовался какими-то вещами, но не было таких разговоров. Ой, батюшка, вот вы мне расскажите, раз уж вы батюшка, то вот вы мне расскажите, там, а сколько стоит свечки, как там сделать то, а вот что означает тут-то праздник, а вот как покрестить ребенка, нет, такого ничего не было. Он поздравлял очень вежливо и деликатно с праздниками зимой. Ну, в принципе, правильно, почему нет? Зимой же много праздников. Вот, и я вполне с чистым сердцем тоже в ответ его тоже поздравлял с праздниками зимы. Хотя, может быть, мы имели в виду совершенно разные какие-то праздники. Но я думаю, что все равно одни и те же, поскольку мы люди советские, выросшие вот в советское время, то Новый год для нас все равно всегда остается важным, да, знаковым таким праздником. Да, был такой человек.
Ну, ты стихотворение это ему посвящено?
Нет, стихотворение это, кстати сказать, стихотворение было посвящено памяти философа Бибихина. Насколько я помню, в рукописи. Сочельник до первой звезды, В глухой ночи рыдает атеист. Нет Бога, словно не было, исчез. Ушел послушно Каму в никуда, но вот его отсутствие во всем. Невидимые миру эти слезы, морозные и ясписные, всходят со звезди россыпи в небесной черноте. В глухой ночи рыдает прихожанин, уставясь в мириады звезд, в бессилии одну из них избрав назначить первой, чтобы закончить бесконечный пост. Вот это два типа людей, про которых мы сегодня уже говорили. У каждого своя мировая скорбь. Атеист рыдает, потому что он не верит в Бога, и вот от этой пустоты, потому что Бога нет, ему очень плохо. И пока что, вот уже, но еще не, он еще в прыжке, он еще в пути. Он пока еще, в нем не созрело еще осознание того, что надо признаться себе, мне плохо без Бога. Я его не знаю, какой он из себя, как он выглядит, есть ли он вообще на свете. Но то, что его нет, мне хочется, чтобы он был. Вот таких людей немало. Ну, второй, это просто вот прихожанин. Он ждет уже, когда наконец зайдет первая звезда, и можно будет разгореться.
И никак не может дождаться.
Да.
Рыдает по этому
поводу. Да.
Еще один маленький вопрос по этому поводу. Вот часто в риторике православной проповеди звучит такое утверждение, что все добрые дела, которые делают неверующие люди, они все не имеют абсолютно никакой ценности, потому что они делаются не ради Христа.
Они не духовные, а душевные.
Да. Вот как вы относитесь к такому приему?
Это бред, конечно. Это, знаете, до поры до времени. Как только у такого прихожанина начинает болеть зуб, и он идет в поликлинику, он ночью не поспит, по потолку побегает, приходит в поликлинику, очень многие признаются, даже сознаются, ты знаешь, мне какая разница уже, верующий он или нет, лишь бы вылечил. Душевное это дело или духовное, лишь бы зуб прошел.
Ну да ладно, прихожане, это очень часто священники говорят.
Ну, священник от прихожанина отличается немногим, просто своими функциями, скажем так. Тем, что он имеет, да, благословение от Бога совершать те или иные вещи, вот литургию там совершать, какие-то священные действия. А в основе своей и те, и другие это остаются людьми. И поэтому какие-то предрассудки, заморочки, ну, и человеческие, и специфически церковные, они характерны и для тех, и для других. Поэтому какая священник и прихожанин. Разница между ними небольшая в этом отношении.
То есть, если человек, считающий себя неверующим, не ходящий в храм, то он делает добрые дела. И что, как нам расценивать эти добрые дела? Вот говорят же, что это вот из корысти он делает.
Расценивать как добрые дела.
Получить какую-нибудь,
нет,
там, не знаю.
Из корысти. Это
или чтобы его похвалили.
Чтобы его похвалили, то есть из тщеславия, из корысти там, или еще из чего-то. Это бывает и у верующих, и у неверующих. Вот эта этика, она, собственно говоря, этика конфессии не имеет никакой. Она одинаковая везде, в принципе. Что в буддизме, где этическая система разработана на пределах, там, что в исламе, что в христианстве. То есть вот заповеди Бней Ноах, первые заповеди Ноя, да, которые были ну, самые основные, которые легли в основу человечества, вот они, собственно говоря, и живут в нас во всех. То есть все понимают, что надо делать добро, что не надо ждать награды, что такое жадность, что такое зависть, что такое корысть, что такое эгоизм, что такое вот гордость, тщеславие, что такое похоть, что такое осуждение друг друга, и что такое справедливость и несправедливость, что такое, когда тебя любят, когда не любят. Это понимает любой человек, неважно, верующий или неверующий. Поэтому тут христианство – это же не про то, как, что такое хорошо и что такое плохо. Это же не очередная этическая система, это другое совсем. Вот. Поэтому хорошо поступает верующий, хорошо нам заповедано ближних любить. Вот. И мы должны так и относиться к человеку, неважно, называет ли он себя верующим или неверующим. Если он делает хорошее дело, мы должны с благодарностью этим делом пользоваться или похвалить его. Если он делает плохое дело, дать ему по шее. Но точно то же самое право он имеет сделать по отношению к нам. Это не важно. Христианство – это не про этику, это про другое. Христианство – это про Христа. А вот сделать так, чтобы этот человек нашел Христа, вот об этом наша душа должна болеть. Если это мой близкий человек, он неверующий. Надо сделать, чтобы он нашел Христа. Чтобы не в религию пришел, а Христа нашел. А для этого надо сначала подумать. Я сам-то его нашел, я хоть знаю, куда я поведу человека. Куда я покажу ему путь, в правильную ли сторону. Вот, начинать надо с себя.
Вы слушали очередную беседу из цикла «Толковник». Об атеизме и атеистах, мы толковали с клириком Московского храма Воскресения Слаущего в Брюсовом переулке, поэтом, священником Сергием Кругловым.